сегодня вспоминаем.
День 14 августа в истории. 14 августа 1775 года манифестом Екатерины II была ликвидирована Запорожская сечь. Общественно-политическая и военная организация украинского казачества «Запорожская сечь» долго сохраняла относительную автономию в Российской империи, поскольку играла видную роль в ее войнах с Турцией и Крымом. После воссоединения Украины с Россией в 1654 году на Запорожье были распространены привилегии, которыми пользовались другие российские казачьи войска. Запорожское казачество защищало южные границы России, но одновременно и укрывало беглецов, прятавшихся на Сече, от преследования царских властей. Правительство Екатерины II вынуждено было терпеть казацкую вольницу, пока нуждалось в ее помощи для борьбы с турками и татарами. Однако после победы в русско-турецкой войне 1768-1774 годов царское правительство перестало нуждаться в сохранении Сечи. Кроме того, во время крестьянской войны 1773-75 годов, когда против режима Екатерины II выступила повстанческая армия Емельяна Пугачева, на Запорожье произошли антиправительственные восстания. В итоге, после победы царизма над Пугачевщиной, манифестом Екатерины II от 14 августа 1775 года об уничтожении Запорожской сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии, Запорожская сечь была ликвидирована. Земли запорожцев стали раздавать русским и украинским помещикам, а местное население закрепощалось или превращалось в государственных поселян. Многие казаки бежали в турецкую Добружду, где основали Задунайскую сечь и числились на султанской службе. В 1787 году из бывших запорожцев, оставшихся в российском подданстве и живших близ турецкого пограничья на Южном Буге, было образовано Черноморское казачье войско. Но в 1792-1793 годах, после новых побед России над Турцией, его отряды были переселены на Северный Кавказ, где возникло Кубанское казачество. В этот день Сергей Есенин в 1923 году написал «Железный Миргород». В нем он делился своими впечатлениями от путешествий в Европу и Америку. «Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше, вспоминал про дым Отечества, про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе свинья с поросятами, вспомнил после германских или бельгийских шоссе нашей непролазной дороги и стал ругать всех, цепляющихся за Русь». 14 августа 1930 года Совнарком СССР принял декрет об обязательном начальном образовании. Таким образом, в Советском Союзе с сентября 1930 года было введено повсеместное всеобщее обязательное обучение детей в возрасте 80 лет. Сначала обязательной была первая ступень, это 4 класса, но уже в 1931 году в промышленных городах и рабочих поселках была введена семилетка, вторая ступень, а с 1932 года – десятилетка. В 1946 году Центральный комитет ВКПБ принял постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». В нем подверглись критике ряд писателей, которые, по мнению авторов документа, тянули советскую литературу в болото, безыдейности, беспринципности, формализма, низкопоклонства перед гниющей, упадочной, буржуазной культурой. Также было принято решение прекратить доступ в журнал произведениям Зощенко, Ахматовой и, как было сказано, им подобным. В постановлении, в частности, отмечалось, что Зощенко изображает советские порядки и людей в уродливой карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Ахматова же, говорилось в документе, является типичной представительницей чуждой нашему народу, пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения наносят вред делу воспитания молодежи и не могут быть терпимыми в советской литературе. Лишь в 1988 году это постановление будет признано ошибочным и отменено решением Политбюро. В 1986 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, по которому прекращали все работы по переработке части стока северных и сибирских рек в Среднюю Азию. Идея переработки стала активно разрабатываться еще при Хрущеве. Советский человек обречен был стать активным преобразователем природы и наряду с освоением целины и строительством ГЭС избыточные водные ресурсы надлежало поворотить на юг, превратив вековые пустыни в цветущие оазисы. Практическую подготовку переброски начали при Брежневе. Затея щедро финансировалась, ибо была безупречна с точки зрения дружбы народов. Великий русский народ был просто обязан потянуть канал помощи изнывающим от безводья среднеазиатским братьям. И проект наверняка попытались бы реализовать, не начнись перестройка. Экологи и примкнувший к ним писатель Сергей Залыгин воспользовались ветром перемен и решительно выступили против переброски. Высшее руководство сочло разумным присоединиться к защитникам окружающей среды, при этом, впрочем, все другие экологические нормы продолжали попираться столь же беззастенчиво, как и при предшественниках Горбачева. В 1866 году родился один из ярчайших представителей литературы Серебряного века, поэт и писатель Дмитрий Мережковский. Из-под золотого пера, как называли Мережковского современники, вышло немало искренних взволнованных строк. Эрудит, полиглот, претендент на Нобелевскую премию, он оставил после себя большое и неоднозначное наследие. В работе о причинах упадка и о новых тенденциях современной русской литературы Мережковский провозглашал идеи символизма и мистическое содержание искусства в противовес реалистичной литературе и гражданской поэзии. Это был один из первых программных документов русского декаданса. Еще в детстве руку юного стихотворца пожал Достоевский, напутствовав словами, чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать. И Мережковский страдал, создавая каждое свое произведение из глубин сердца. Самое значительное его сочинение в прозе – историческая трилогия «Христос и Антихрист» о вечной борьбе Христа с Антихристом, обостряющейся в кульминационные моменты исторического развития общества. «Мы прожили с Мережковским 52 года, не разлучаясь со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на день», – писала его жена, знаменитая поэтесса Зинаида Гиппус на первой странице своей книги о муже. Поэт враждебно встретил Октябрьскую революцию и в 1920 году эмигрировал сначала в Польшу, а затем до конца дней жил в Париже. Умер Дмитрий Мережковский в 1941 году, где был похоронен на кладбище Сен-Женевье-де-Буа, где обрели покой многие представители российской эмиграции, изгнанники, не нашедшие приюта на родине. Таким был день 14 августа в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.